Вопросы. Я провожу занятия в воскресной школе с детьми 5-6 лет. Как-то раз мы говорили о том, что Иисус любит всех людей. В ходе рассуждений один мальчик заявил: «А дьявола Бог не любит». На что мы, руководители, не нашли, что ответить. С тех пор ребенок периодически спрашивает на занятиях, любит ли Бог дьявола. Как ответить на этот вопрос догматически и как объяснить ребенку? Вопрос о том, любит ли Бог дьявола, сложный, явно не детский. Надо бы помочь этому мальчику освободиться от мыслей о дьяволе и наставить его, что все мысли верующего человека должны быть заняты Христом. Рассказывает такой пример. Студентам библейского института на контрольной работе дали задание охарактеризовать Христа и дьявола. Один студент так увлекся образом Христа, что исписал о нем весь лист. Время, отведенное на работу, окончилось, и этот юноша в конце листа написал: «А для дьявола уже нет ни места, ни времени». Хорошо, когда так обстоит и в нашей жизни. Такому мышлению ребенка необходимо научить. А для взрослых предлагаю следующие рассуждения. Бог есть свет, и этот свет освещает всякого, кто встречается на его пути. Бог также есть любовь, и Он распространяет вокруг себя любовь на всякого, кто попадает в сферу ее влияния, в том числе и на дьявола. Но этот свет и эта любовь не может повлиять на дьявола и исправить его, потому что он является сосредоточением тьмы и зла. От него невозможно отделить зло, потому что кроме зла в нем ничего нет, иначе бы его просто не стало. Зло же Бог ненавидит, поэтому, достигая дьявола, Божья любовь не может на нем задержаться, а Божья ненависть полностью охватывает его. Вопрос второй. Может ли проповедовать на богослужении член церкви с недостатком речи, например, таким как косноязычие или заикание? Ответить однозначно на этот вопрос нельзя. С одной стороны, недостаток речи не является духовным пороком, поэтому человек с таким недостатком имеет право проповедовать. С другой стороны, его будет трудно слушать, а неверующие посетители богослужения вообще будут воспринимать его выступление с недоумением. Поэтому тут правильнее говорить о целесообразности ставить такого брата на проповедь. Это обычно зависит от степени его недостатка и от количества других проповедников в церкви. Вопрос третий. Как известно, одной из мер церковного воздействия на согрешившего члена церкви является отлучение. Что означает для отлученного это наказание практически? Значит ли это, что он перестает быть членом не только поместной церкви, но и Вселенской Церкви Иисуса Христа? Находится ли он в период отлучения вне спасения, даже если и покаялся до отлучения за свое тяжкое согрешение? Достойно отлученный в поместной церкви перестает быть членом и Вселенской Церкви Иисуса Христа. Апостол Павел писал: «Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы?» 1 Коринфянам 6:15. То есть тот, кто впадает в блуд, становясь одно с блудницей, перестает быть членом тела Христа, которое есть церковь. Через покаяние отлученный может быть восстановлен в членстве как в поместной, так и во Вселенской Церкви. В поместной церкви он восстанавливается решением членского собрания, а во Вселенской его восстанавливает Бог. Очень желательно, чтобы эти восстановления в членство совпадали, но на практике это может происходить в разное время. Безусловно, Божьи решения безошибочны, поэтому для восстановления отлученного в поместной церкви необходимо получить уверенность от Бога, что наказанный действительно исправился, и это признано Богом. Признаками исправления является то, что отлученный сокрушается о соделанном грехе и смиренно соглашается с вынесенным ему наказанием. Решающее слово в вопросе спасения, конечно, остается за Богом. Но только нечестивый человек будет пренебрежительно относиться к отлучению от поместной церкви. Вопрос четвертый. Каким образом Дух Святой свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи? Римлянам 8:16. По какому признаку или признакам человек может знать это? По своим чувствам или как-то иначе? Из 8 главы послания к римлянам следует, что детьми Божьими являются те, кто Духом умерщвляет дела плотские. Так в их жизни проявляется водительство Духа Божьего. Они позволяют ему руководить своей жизнью не потому, что находятся в рабском страхе перед Богом, а потому, что любят Бога как Отца. Любовь производит в них Дух Святой, и благодаря этому они могут обращаться к великому Творцу миров просто, называя Его Папой, Отцом. Так как водительство Духом и сыновнее отношение к Богу является результатом действия в наших сердцах Святого Духа, то наличие в нашей жизни того и другого свидетельствует нам, что мы дети Божьи. Это свидетельство мы воспринимаем своим Духом. Вопрос пятый. Уместно ли на общем воскресном собрании членам церкви молиться на незнакомом для подавляющего большинства присутствующих языке – немецком, казахском и так далее? Сошествие Духа Святого на учеников Господа сопровождалось тем, что они заговорили о великих Божьих делах на различных языках. Деяния апостолов, 2 глава, 6 по 11 стихи. И сегодня правильно настроенных христиан радует прославление Бога на каком бы то ни было языке. Но здесь не следует впадать в крайность. Хорошо, если молитвы на незнакомом для большинства присутствующих языке звучат на богослужениях в меру. Иногда молитва, например, на казахском языке, может послужить хорошим свидетельством для казахов, впервые пришедших на собрание. Хотя они вполне понимают русский язык, услышанная молитва на родном языке, скорее всего, больше расположит их к принятию истины. А там, где никто не понимает языка, на котором кто-то хочет помолиться, лучше воздержаться от такой молитвы, особенно если молящийся знает и русский язык. На вопросы отвечал Иван Петрович Плет.